Зловонная хижина, в которой она отыскала Айви Старнс, стояла на краю города, на берегу Миссисипи.
«Я не могу ответить на те вопросы, которые вы мне задаете, девочка моя. Мы с братьями обитали в совершенно другой плоскости. Мы стремились не производить всякие железки, а творить добро. Мы пришли на завод с новым великим планом. Это было 11 лет назад. Мы намеревались воплотить в жизнь благородный исторический принцип. От каждого по способности, каждому по потребности. Доход завода распределялся соответствующим образом. Премии устанавливались по потребностям, штрафы по способностям. Те, чьи потребности общим голосованием были сочтены самыми значительными, получали больше всех. Те, кто производили меньше, чем могли, согласно голосованию, подвергались штрафам, которые им приходилось выплачивать за счет сверхурочной работы. Наш план основывался на принципе бескорыстия. Он требовал, чтобы люди руководствовались не личной выгодой, а любовью к братьям своим. За каких-то 4 года план, рожденный не холодными ухищрениями ума, но чистой любовью, чистым сердцем, закончился судебными процессами. Но, девочка моя, я же сказала вам, что не помню, не знаю их имен. Да, его я, конечно, знаю. Главный инженер, Уильям Гастингс. Так его звали. Уильям Гастингс, помню. Он переехал в Брэндон, штат Вайоминг. Ушел на следующий день после того, как мы начали реализовывать план. Он оставил нас вторым... Нет, я не помню, кто был первым. Какой-то совершенно незначительный человек.
Ей открыла дверь женщина с сидеющими волосами, державшаяся с врожденным достоинством.
«Могу ли я поговорить с мистером Уильямом Гастингсом? Я Дагни Таггерт из Таггерт Трансконтинентал».
«О, пожалуйста, входите, мисс Таггерт. Я миссис Гастингс. Мой муж скончался 5 лет назад».
Дагни закрыла глаза. Вывод был однозначен. Значит, здесь и жил человек, которого она искала, и Риордан оказался прав. Он умер, и двигатель оказался в куче мусора именно по этой причине.
«Мне очень жаль. Я хотела расспросить мистера Гастингса о причинах, по которым он оставил компанию. Если вы в курсе, я бы хотела узнать, что произошло на заводе».
«Причина — та кошмарная организация труда, которую учредили наследники Джеда Старнса. Он не мог работать с этими людьми. Но там было что-то еще, о чем он не хотел мне говорить».
«Мне было бы чрезвычайно интересно услышать любой намек на суть случившегося».
«Я не могу ничего объяснить, но я твердо знаю, там что-то произошло. Когда мой муж расстался с 20 веком, мы перебрались сюда, и он занял место главы инженерного отдела в Acme Motors. Однако вскоре уволился. Он любил свою работу, она воистину была для него жизнью. Тем не менее, он казался спокойным, уверенным в себе и счастливым. Муж попросил меня не задавать вопросов о причинах такого решения. В последние 2 года жизни он всегда летом уезжал из дома на месяц, но не говорил мне, куда. Много работал, проводил время за самостоятельными научными исследованиями в подвале нашего дома».
«А когда он работал в 20 веке, то не упоминал ли при вас об изобретенном им двигателе?»
«Да, несколько раз он говорил о нем. говорил, что это изобретение имеет невероятное значение, но изобрел этот мотор не он, а его молодой помощник.
Я полжизни отдам, чтобы узнать, кто он, и найти его. Это чрезвычайно важно, миссис Гастингс. Как его зовут?
Я не была знакома с подчиненными моего мужа. Погодите, кажется, я кое-что припоминаю. Однажды вечером он попросил меня забрать его на железнодорожном вокзале. Подъехав к вокзалу, я увидела его в обществе двоих мужчин. Один из них был молодым и высоким, другой — пожилым. Увидев меня, муж указал в сторону молодого человека и сказал: «Это и есть тот самый парень, о котором я тебе рассказывал. Прошлой весной я отправилась погостить к своему брату в Шайен. Мы заехали в совершенно дикие края, в сердце скалистых гор, и остановились перекусить в придорожном кафе. За прилавком стоял достойный седовласый мужчина, так что лучше поезжайте туда. Кафе это расположено в горах к западу от Шайена, на дороге 86, возле небольшого медеплавильного завода «Ленокс». Как ни странно, я уверена в том, что поваром в том кафе работал мужчина, которого я видела на железнодорожном вокзале вместе с молодым кумиром моего мужа.
Сидя в конце стойки, Дагни доедала гамбургер. Ничего более вкусного ей еще не приходилось есть. Сэндвич этот был приготовлен из простейших ингредиентов, но с необыкновенным мастерством. Дагни разглядывала человека за стойкой. Он был высок и строен. Его словно окутывало облако достоинства.
«Как идут ваши дела?»
— спросила она. «Довольно скверно. На следующей неделе должны закрыть литейку Ленокса, поэтому мне тоже придется свернуть свое заведение и уехать отсюда», — проговорил он профессионально чистым сердечным тоном.
«Куда же?»
«Я еще не решил».
«Я могу предложить вам место на крупной железной дороге с жалованием 10 тысяч долларов в год».
«Mm-mm».
«Вы отказываетесь от подобной возможности? Но почему?»
«Это мое личное дело».
«И не хотите получить возможность заработать большие деньги?»
«Нет. Но почему вы так настаиваете?»
«Потому что я терпеть не могу, когда человек разбазаривает свои способности».
Неторопливо и искренне он ответил: «Я тоже. Простите, я не верю, чтобы вы проделали весь путь от Нью-Йорка до скалистых гор лишь для того, чтобы найти повара для вагона ресторана».
«Нет, я приехала сюда с другой целью. Вам не приходилось примерно 10 лет назад знавать молодого инженера, который работал тогда в моторостроительной компании «20 век»?»
«Да, приходилось», — ответил, наконец, ее собеседник.
«Не могли бы вы назвать мне его имя и адрес?»
«Зачем?»
«Вам известно, что он натолкнулся на идею, имеющую самое колоссальное значение?»
«Ваши поиски окончены, мисс Таггерт. Да, я знаю, кто вы. Вам не удастся найти его».
«Как его зовут?»
«Я не вправе рассказывать вам о нем».
«Он жив?»
«Я ничего не могу сказать вам».
«Как ваше имя?»
«Хью Экстон». Едва не расставшись со здравым смыслом, в полной растерянности она повторяла себе:
«Нет, просто глупость какая-то. Это всего лишь совпадение».
Прекрасно понимая и ни секунды не сомневаясь в том, что перед ней стоит сам Хью Экстон.
«Философ? Последний из адвокатов разума?»
«Ну, конечно. Вот уж не думал, что в наши дни такая молодая леди, как вы, знает мое имя».
«Это же не имеет никакого смысла. Доктор Экстон, вы же философ, величайший среди ныне живущих. Почему вы делаете все это?»
«Потому что я философ, мисс Таггерт». И Дагни с полной обреченностью поняла: она не получит никакой помощи от этого человека. Он ничего не скажет ей ни об изобретателе, ни о своей дальнейшей судьбе. «Поиски ваши закончены, мисс Таггерт. Тем более, что вы не имеете ни малейшего представления о том, за какое невыполнимое дело взялись. И не стоит тратить время и деньги на прочие привычные способы расследования. Не надо нанимать никаких детективов, им ничего не удастся узнать. Тот секрет, который вы пытаетесь раскрыть, связан с тайной, существенно большей, значительно большей, чем изобретение двигателя. Я могу дать вам только один полезный намек. Благодаря сути и природе бытия противоречий не может существовать. Если вы считаете непостижимым, что гениальное изобретение остается брошенным среди руин, и что философ готов работать поваром в забегаловке, проверьте свои предпосылки. Одна из них может оказаться ложной. Дагни вздрогнула. Она вспомнила, что уже слышала такие слова и слышала их от Франциска. А ведь этот человек был одним из его учителей.
Как вам угодно, доктор Экстон. Но позволите ли вы задать вам вопрос на совершенно другую тему? Доктор Роберт Стедлер однажды сказал мне, что когда вы с ним преподавали в университете Патрика Генри, у вас было три любимых студента, три блистательных молодых человека, которым вы предрекали великое будущее. Одним из них был Франциско Данкония.
Да, другим был Рагнар Данескилд.
А третьим?
Его имя ничего вам не скажет. Он не стал знаменитым.
Скажите мне, гордитесь ли вы тем, как проявили себя эти молодые люди?
Горжусь. И притом в большей степени, чем когда-то надеялся. Поднявшись с места, Дагни заплатила по счету и сказала:
«Благодарю вас, доктор Экстон. Я не стану досаждать вам мольбами и хитростями, я не стану нанимать детективов, но я считаю себя обязанной сказать вам, что не сдамся и продолжу поиски изобретателя мотора. Я найду его».
«Лишь в тот день, когда он сам захочет встретиться с вами». Дагни успела далеко отъехать по извилистой дороге, когда она обратила внимание на то, что аромат сигареты ей приятен. Он заметно отличался от всего, что ей приходилось курить. Поднеся окурок к светящейся приборной доске, она попыталась прочитать имя производителя. Имени не было. Его заменял логотип. На тонкой белой бумаге золотом был оттиснут знак доллара. Ей не приходилось встречать ничего подобного. А потом она вспомнила о старике в сигаретном ларьке на терминале или вокзале Таггерт, как его называли раньше, и, улыбнувшись, подумала, что прибережет этот экземпляр для его коллекции. Загасив окурок, она опустила его в сумочку. Поезд номер 57 уже вытянулся на пути, собираясь отправиться в путь до узла Уайетт, когда она добралась до Шайена, оставила автомобиль в том гараже, где взяла его на прокат, и вышла на платформу Таггертовского вокзала. До прибытия направлявшегося на восток Нью-Йоркского экспресса оставалось полчаса. Подойдя к ближайшему киоску, Дагни купила вечернюю газету. Все было на первой странице. Уэсли Моуч, верховный координатор Бюро экономического планирования и национальных ресурсов, предупреждая события и во имя общенациональных интересов, гласила газета, выпустил ряд директив. Железным дорогам страны было указано ограничить максимальную скорость поездов 60 милями в час, ограничить максимальную длину составов 60 вагонами и пускать равное количество поездов в каждых 5 соседних штатах соответствующей зоны. Сталелитейные заводы страны получили предписание ограничить максимальное производство любого металлического сплава объемом, равным производительности других предприятий той же мощности и предоставлять долю своей продукции любому покупателю, желающему ее получить. Всем производственным предприятиям страны, вне зависимости от их размера и природы, было запрещено оставлять места нынешней дислокации без особого на то разрешения Бюро экономического планирования и национальных ресурсов. Чтобы компенсировать железным дорогам дополнительные расходы и смягчить процесс перестройки, был объявлен 5-летний мораторий на выплату процентов и вкладов по всем ценным бумагам железнодорожных компаний. Чтобы получить средства для содержания чиновников, следящих за выполнением указанных директив, штат Колорадо был обложен особым налогом, как наиболее крепкий среди всех прочих и способный выдержать всю тяжесть экстренной ситуации. И тут Дагни вскрикнула. Особый ужас в нее вселяло не положение Tiger Transcontinental, не мысль о раздираемом на части Хэнке Риордене. Она боялась за Элиса Уайта. Дагни бросилась бежать по платформе и, завидев начальника станции, крикнула ему:
«Задержите 57-й, я приказываю!»
А потом метнулась к телефонной будке и назвала оператору междугородней связи номер Элиса Уайта. Она стояла, прислушиваясь к мертвому жужжанию металла, превращавшемуся в далекий звонок. Ответа не было. Она не замечала, что кричит:
«Элис, не надо! Не надо!»
Пока не услышала холодный голос телефонистки:
«Ваш абонент не отвечает».
Сидя у окна в купе поезда номер 57, Дагни прислушивалась к стуку колес по рельсам из Риорден-металла. Она сидела, согнувшись, положив голову на руку, опущенную на узкий карниз окна, а мимо в темноте пролетали плавные изгибы из сине-зеленых рельсов, горы, долины и новые города Колорадо. Дернувшийся на тормозах вагон заставил ее распрямиться. Остановка была не предусмотренной. Платформу небольшой станции запрудили люди, смотревшие в одну и ту же сторону. Вскочив на ноги, Дагни побежала по проходу между кресел, спустилась вниз по ступенькам на продуваемую ветром платформу. Трагедию она заметила сразу. Именно это она и ожидала увидеть. Именно этого и боялась. Между двух гор, освещая все небо, над нефтепромыслом Уайт Ойл стояла сплошная стена пламени. Потом ей сказали, что Элис Уайт исчез, оставив после себя только доску, прибитую гвоздями к столбу у подножия горы. Увидев на доске надпись, она поняла, что ждала увидеть именно эти слова: «Оставляю все таким, каким оно было до моего прихода. Берите, оно ваше».